Неделя в истории. Господи, Ты, который все можешь, сделай со мной маленькое простое чудо, чтобы не искушалась я искушением, ничего не хотела бы для себя, чтобы я легко делала то, что я трудно делаю, чтобы я поборола себя. Я ведь знаю, нет ли мне в юности толковал Волошин, что мы получаем только когда отдаем. Научи меня побеждать себя». Из очерка «Зимний старческий Коктебель» Анастасии Цветаевой. 115 лет назад, в 1894 году, 27 сентября по новому стилю, в семье музейного деятеля профессора Ивана Цветаева, создателя и первого директора Музея изящных искусств в Москве, ныне Музея имени Пушкина, родилась младшая сестра русского поэта Марины Цветаевой, писательница Анастасия Цветаева. Вот как вспоминает о ней ее духовный отец, протоиерей Александр Шаргунов. Каждый, кто встречался с Анастасией Ивановной, наверняка скажет о ней прежде всего, что это было удивительно легкое и светлое существо. Она обладала прекрасным чувством юмора. Никогда не унывать было ее природным свойством. Однако в ее легкости и веселости было нечто большее, чем то, что открывалось видимой стороной. Достоевский говорил: «Кто весел, тот верит в Бога». Такое видение жизни было присуще и Анастасии Ивановне. Что бы ни происходило, как бы ни было горько и темно, все равно есть иная главная глубина, есть Бог, все будет в конце концов хорошо. Такой же была у нее способность воспринимать людей. Плохое в них как бы случайно, оно не может заслонить человека, как не может и обмануть, потому что человек по сути своей все-таки хороший. У нее было всегда огромное стечение народа, она постоянно была занята тем, чтобы достать кому-то лекарство, кому-то выслать что-то нужное, деньги, вещи или еще что-либо. Всегда звонила мне с просьбой помолиться сейчас же немедленно о ком-то, кто был болен или кто только что умер. И на конверты всегда выносила напоминание, как заголовок, там, где адрес пишется: «Прошу молиться особенно о рабе таком-то и таком-то». Родилась Анастасия Ивановна в день праздника Воздвижения Креста Господня. Умерла в день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы. Похоронили ее в день праздника Сретения иконы Владимирской Божьей Матери, а 40-й день со дня смерти ее пришелся на день Покрова, праздника, впервые утвержденного Андреем Боголюбским на Владимирской земле, родине предков Цветаевых. 18 лет Анастасия вышла замуж. Семейная жизнь не помешала ей заниматься литературой. В 1915 году у нее выходит первая книга, проникнутый ницшанским духом философский текст «Королевские размышления». Книгу эту отметил Василий Васильевич Розанов и прислал свою книгу, «Уединенная», с такой надписью: «Да, ты кончишь в монастыре, я знаю это теперь совершенно определенно, по тому пылу, с каким ты отвергаешь Бога». В какой-то степени эти слова оказались пророческими. С 28 лет Анастасия Ивановна несла тайно особый подвиг. Пострига она не принимала, но дала обет целомудрия, не едения мяса, не стяжания. Сейчас мы можем услышать голос Анастасии Ивановны. Это фрагмент записи, сделанной за несколько месяцев до ее кончины журналисткой Еленой Путинцевой и прозвучавшей на радио «Радонеж».
И так длилась примерно у меня такая тепловатая, но все же вера, лет до 17, а с 17 до 22 я была вполне неверующей. Не таким бульгарным атеизмом, как большевизм, нет, этого не было. Но я писала тогда первую свою книгу, которая называлась «Королевские измышления». Я хотела постичь Бога через лоб, а он туда не укладывался. И поэтому, как алогическое явление, я его ощутила несуществующим, почувствовала, что мы все созданы и покинуты, и в таком отчаянии неверии я пребывала лет 5. А потом, когда я поняла, что Бог воспринимается нами не через лоб, а через душу, которая где-то вот здесь жительствует, тогда я вернулась к Богу и с тех пор уже не отходила от Него. Когда я почувствовала себя верующей, то есть понимающей, что есть надо мной целый духовный мир, тут я попала в Крыму во время гражданской войны в компании философов, антропософов, дружила с Волошиным Максимилианом. Это один из умнейших, образованнейших, талантливейших людей, которых я встретила. Но он был в то время антропософ. Но заранее уже идя по его судьбе, докончил, что все последние его вещи перед смертью, он умер на шестом десятке лет в Крыму, в Коктебеле, все его последние вещи полны православным духом. Он написал в стихах историю святого Серафима Саровского, потом историю святого Епифания, и потом совершенно потрясающий по силе стихотворение о Владимирской Божьей Матери перед самой смертью. Но я еще бродила между этими антропософами и теософами. Бывала на теософических собраниях. Мне там не нравилось. Я прислушивалась. Они все верят в повторность существования на Земле. Мне это как-то противно моему нраву было, потому что чувство ответственности за каждый свой шаг во мне продолжалось. А там получалось там, когда-то ты был насекомым, потом более высоким животным, потом уже примитивным человеком, потом все дальше и дальше. То есть это получалась идея прогресса, которая чужда духу и религии, потому что мы нигде не видим прогресса в мире, наоборот, часто видим регресс, и поэтому это мне тоже не подходило. И эти повторные существования я потом довольно быстро ощутила, что это скорее какая-то дьявольская игра, чтобы человек не очень беспокоился о своем духовном развитии, что все придет само собой и так далее. И мне это тоже было противно. Я не стала ни антропософкой, ни философкой. И уже годам к 28 я пришла именно к православной церкви.
Но в ранней юности, и в зрелые годы, и в безверии, и в искренней вере, Анастасия Ивановна всегда относилась к людям по-христиански, всегда делала добро. Например, вернувшись из Крыма в 21 году, сама в бедственном положении, Цветаева развернула целую кампанию по сбору средств голодающим писателям Крыма. Крым времен гражданской войны, первых лет Красного террора, безжалостно описан Иваном Шмелевым «Солнце мертвых». Некогда благодатный край голодал, люди убивали друг друга за кусок хлеба. Воспоминания Цветаева о тех страшных годах разбросаны по разным ее произведениям и часто звучат в унисон шмелевским картинам бедствия. «А была я когда-то цветами увенчана, и слагали мне станцы поэты. 19-й год, ты забыл, что я женщина, я сама позабыла про это». Марина Цветаева писала это в октябре 19-го года про свою жизнь в голодной и холодной Москве. Получалось, что и о сестре тоже. В 17-м году в Крыму умер от дизентерии сын Анастасии Цветаевой от второго брака. А за 6 недель до этого скончался ее муж. В Бога, в иную жизнь она тогда не верила – и, наверное, не вынесла бы горе, если бы не необходимость заботиться о старшем сыне Андрее. До мая 21 года Анастасия Ивановна с Андрюшей жили в Крыму, терпели лишения, голодали, часто болели. Друзья, Максимилиан Волошин, сестры Герцог, многие другие помогали им, чем могли, но тогда всем приходилось очень тяжело. На глазах Анастасии Ивановны в 19 году умер от тифа ее первый муж Борис Трухачев. Его со второй женой и дочерью Анастасия Ивановна устроила в том же доме, где жила сама. Когда же с помощью Марины Анастасия с сыном выбралась наконец в Москву, ей и там пришлось очень нелегко. Она служила в разных учреждениях, получала очень маленькое жалование. С помощью Вересаева и Гершинзона была принята в Союз писателей. Затем устроилась на службу в библиотеку Музея изобразительных искусств имени Пушкина, созданного ее отцом. В 30-е годы выучила английский язык, преподавала его в Тимирязевской академии. В 27-м году Анастасия Ивановна завершает книгу «Голодная эпопея», но не может ее опубликовать. Та же судьба ждет и ее роман «Сос» или «Созвездие Скорпиона». В том же 27-м году Анастасии Ивановне удается съездить в Европу, и во Франции она в последний раз в жизни видится с сестрой Мариной. В 20-е годы Анастасия Ивановна работает над повестью об уникальном человеке, музыканте Константине Сараджеве, мастере колокольного звона. К воссозданию этой книги Цветаева вернулась в середине 70-х годов, и книга «Мастер волшебного звона» в соавторстве с братом героя книги вышла в издательстве «Музыка» в 1986 году. А рукопись «Звонаря» погибла, как и многие другие рукописи Цветаевой, при ее аресте в сентябре 1937 года. Первый раз ее арестовали в 1933 году. Допросы продолжались по 15-17 часов, но через 64 дня ее выпустили. «Максим Горький заступился», — говорила она. То, что при первом аресте за нее заступился Горький, Анастасия Ивановна поняла из слов следователя при аресте в 1937-м. «Горького больше нет, теперь вам никто не поможет». Цветаева и ее сын Андрей Борисович были в один день арестованы в 1937 году в Тарусе. Анастасия Ивановна вспоминала: «Я спросила следователей, в чем вы меня обвиняете? Они ответили: мы вас не обвиняем, мы подозреваем. Вы были за границей и вернулись. Это что, плохо?» «Нет, неплохо, но мало ли, вам могли дать какое-то задание за границей». 5 месяцев Анастасия Цветаева провела в Бутырках, потом ее сослали на 10 лет в лагерь на Дальний Восток. Во время второго ареста у писательницы изъяли все ее сочинения. Сотрудники НКВД уничтожили написанные ею сказки и новеллы. В перестроечные годы в интервью газете «Неделя» Анастасия Ивановна вспоминала, какие дикие драки видела я в лагере, как женщины насмерть убивали друг друга. Я не могла допустить, чтобы при мне убили человека, поэтому бросалась и старалась разнимать. Правда, они, какой бы низкий уровень у них ни был, понимали, что разнимаю их для их же блага, чтобы не добавили срок за убийство. Если одна хватала полена и бросалась на другую, я повисала у нее на руке и говорила: «Опомнись, ты получишь срок». И так 6 лет, постоянные драки. Через 6 лет у меня уже не было сил ввязываться. Тогда я изобрела другой способ разнимать. Брала большую кружку воды и лила за шею дерущимся. Очень хорошо помогала. 41-го года жизни Анастасия Ивановна впервые начала писать стихи. Сперва английские, затем русские. Стихи она сочиняла в тюремной камере. «Как странно начинать писать стихи, которым может век не прозвучать. Так будьте же слова мои тихи, на вас тюремная лежит печать». В 90-х годах, вспоминая страшные лагерные будни, она говорила: «Значит, Бог считал полезным мне туда попасть и увидеть ту сторону жизни, которую я здесь не видала. Жила в бараке с проститутками, убийцами, воровками, в большом бараке на 100 человек. В лагере я написала роман «Амор», передавала на волю на маленьких листках. Часть листов была из папиросной бумаги, поэтому ушла на самокрутки, и эти страницы романа были утрачены безвозвратно. Через много лет Анастасия Ивановна вернулась к этому произведению, прочла сохранившееся, восстановила утраченное, и роман вышел в 91-м году в издательстве «Современник». Освободившись из лагеря в 47-м году, через год она была вновь арестована и сослана на вечное поселение в деревню Пихтовка в Новосибирской области. Жила там сначала одна, питалась почти исключительно овощами со своего огорода, строила дом из бревен от старой конюшни. Затем к ней в Пихтовку сослали всю семью ее сына, получившего второй лагерный срок. После смерти Сталина Андрей Борисович вернулся из лагеря, и они все вместе переехали в Казахстан. В Москву удалось вернуться только в 60-м году. С этого времени для Анастасии Ивановны начался самый плодотворный творческий период. Ей были созданы огромный том воспоминаний, книги «Моя Сибирь», «Неисчерпаемая», «Мастер волшебного звона», очерки о чудесах и чудесном, сборник стихов лагерных лет. До последних дней жизни Анастасия Ивановна обладала необыкновенной работоспособностью, прекрасной памятью, неистощимой силой духа. А в начале 93-го умер ее сын Андрей Трухачев, что стало непоправимым ударом для матери. 5 сентября 93-го года Анастасия Ивановна отошла в вечность. 3 недели она не дожила до своего 99-летия. «24 сентября, 200 лет назад, умер выдающийся российский полководец генерал Петр Иванович Багратион. Он не дожил до изгнания французов из России, но не щадил живота своего, сражаясь против захватчиков. В истории России нечасто командующие армиями получали смертельное ранение на поле боя. Самый заслуженный из них – генерал Багратион. Он помнил слова Спасителя: «Нет больше той любви, как если кто положит душу за други своя». Князь был прирожденным воином и своей храбростью в сражениях заслужил прижизненную славу армейской легенды. Известен броский каламбур Гаврила Романовича Державина: «Багратион – бог рати он». Когда Наполеон перешел через Неман, генерал от инфантерии Багратион командовал 2-й Западной армией. К тому времени он уже отправил императору Александру план будущей войны с Наполеоном, выдержанный в суворовском наступательном духе. «Главная польза от такого внезапного и скорого движения, мною предлагаемое, — писал Багратион, — состоит в том, что театр войны удалится от пределов империи и что мы в состоянии будем занять на реке Висле такую позицию, которая бы преподавала нам возможность с большей твердостью и решительностью действовать против неприятеля». Но высочайшее одобрение получил другой план – скифская война генерала Барклая. 2 суворовских офицера, Багратион и Барклай, такие разные судьбы и характеры. Багратион был и постарше, и выдвинулся раньше, долгое время превосходил Барклая по положению, а уж по популярности в армии подавно. Но Барклай попал в случай, стал военным министром, а теперь Багратион был вынужден, переламывая самолюбие, ему подчиняться. А Барклай продумал тактику 1812 года, ту самую тактику, которая в итоге погубила великую армию Наполеона. Правда, нестерпимой для Багратиона и офицеров суворовской школы ценой нескольких месяцев позора отступления и сдачи первопрестольной, что означало и осквернение храмов, и расстрелы непокорных, и гибель раненых, которых оставляли в городах, занятых французами. Отступая, Багратион давал сражению Салтановке, Романовке. Ему удалось оторваться от войск Даву, переправиться через Днепр и под Смоленском соединиться с первой армией. Он видел, что бить французов можно. В каждом столкновении потери русских не превышали потери врага. Начальником штаба первой армии, армии Барклая, был генерал Ермолов, близкий по духу Багратиону последовательный ученик Ермолова. Багратион откровенно писал ему: «Стыдно носить мундир. Я не понимаю ваших маневров. Мой маневр – искать и бить». Это были слова полководца Румянцевской и Суворовской школы, растерянного и униженного реалиями 1812 года. Вопреки предложению Багратиона, генеральное сражение под Смоленском не было дано. Приходилось боями отступать, огрызаться, а не атаковать противника. Причем отступать по родной земле, к Москве. Багратион кипел, вся главная квартира немцами наполнила так, что русскому жить невозможно и толку никакого. Грузин, а не великоросс, но православный и потомственный подданный императоров российских, он с полным основанием считал себя русским. Начались роковые дни для генерала и для всей России. 24 августа завязался бой за Шевардинский редут. Наполеон выдвинул против редута 30 тысяч пехоты, 10 тысяч конницы и 186 орудий. Этим силам противостояло 8 тысяч пехоты, 4 тысячи конницы и 36 орудий. После нескольких атак французам удалось овладеть редутом. Тогда Багратион направил в бой 2 свежие дивизии, которые энергичной контратакой выбили противника. Львом российской армии Багратиона называли справедливо, и Наполеон не преувеличивал, когда назвал Петра Ивановича лучшим генералом российской армии. Бородинский бой грянул 26 августа. К тому времени командование над русскими армиями принял фельдмаршал Кутузов. Войска Багратиона располагались на жарком левом фланге, в районе деревни Семеновской. Багратиону было не привыкать сражаться на самом опасном участке. Эту традицию завел Суворов в итальянском походе, не говоря уже о швейцарском. 3 линии земляных укреплений преграждали путь французам. Это Багратионовы флеши, вокруг которых развернулся яростный бой. 2 французы овладевали флешами, но Багратион поднимал солдат в контратаку и отбивал укрепления. С молитвой шли на смерть воины Багратиона, и генерал увлекал их за собой. Во время очередной контратаки русских осколком гранаты Багратиона ранило в ногу. К таким испытаниям ему было не привыкать. Это было далеко не первое боевое ранение Багратиона, не первое, но последнее. Когда его ранили, он, несмотря на свои страдания, хотел дождаться последствий скомандованной им атаки 2-й кирасирской дивизии и собственными глазами удостовериться в ее успехе. После этого, почувствовав душевное облегчение, он оставил поле битвы, благоговейно вспоминал его друг Голицын. «Я довольно нелегко ранен в левую ногу пулей с раздроблением кости, но ни малейше не сожалею о сём, быв всегда готов пожертвовать и последнюю каплю моей крови на защиту Отечества и Августейшего престола», так написал на следующий день после ранения в Бородинской битве князь Багратион Александру I. Врач, который первым осмотрел 26 августа Багратиона, написал, что рана была сопряжена с повреждением берцовой кости, но перелом кости, по его мнению, был несовершенным. Иными словами, пуля попала в левую голень Багратиона ниже колена и раздробила кость. Сейчас мы понимаем, что в этой ситуации необходимо обработать рану, дезинфицировать любыми материалами, хотя бы водкой, удалить осколки костей и зафиксировать ногу. Но все это сделано не было. Князь Багратион умирал в усадьбе друга, князя Голицына, что в селе Симы под Владимиром. Гангрена оказалась смертельной, а последний кризис начался, когда один из посетителей проговорился о сдаче Москвы. Князь умер от абсолютно несмертельной раны в голень, которую и тогдашние медики могли бы излечить, если бы были понастойчивее в обращении с именитым пациентом и настояли бы на ампутации ноги. Генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион скончался 12 сентября 1812 года по старому стилю. Местом первого захоронения Багратиона стала церковь Дмитрия Солунского в селе Симы. В 1839 году император Николай I повелел предать прагенерала земле на Бородинском поле, а в марте 1932 года по решению советской власти главный монумент на поле был взорван. Взрывом выворотило и гробницу Багратиона.
Ваши бочки засыпают.